Глава 12. Джордж Вильерс, герцог Бекингемский. Госпожа Бонасье и герцог без особых трудностей вошли в Лувр. Госпожу Бонасье знали как женщину, принадлежавшую к штату королевы, а герцог был в форме мушкетеров господина де Тревиля, рота которого, как мы уже упоминали, в тот вечер несла караул во дворце. Впрочем, Жермен был слепо предан королеве, и случись что-нибудь, госпожу Бонасье обвинили бы только в том, что она провела в Лувр своего любовника. Этим бы все и кончилось. Она приняла бы грех на себя, доброе имя ее было бы, правда, загублено, но что значит для сильных мира доброе имя какой-то жалкой галантерейщицы? Войдя во двор, герцог и госпожа Бонасье прошли шагов 25 вдоль каменной ограды, затем госпожа Бонасье нажала на ручку небольшой служебной двери, открытый днем, но обычно запиравшийся на ночь. Дверь подалась, они вошли. «Побудьте здесь, милорд», — шепнула она, — «сейчас придут». Сказав это, она вышла в ту же дверь и заперла ее за собой на ключ, так что герцог оказался пленником в полном смысле этого слова. Нельзя не отметить, что герцог Бекингем, несмотря на полное одиночество, в котором он очутился, не почувствовал страха. Одной из наиболее замечательных черт его характера была жажда приключений и любовь ко всему романтическому. Смелый, мужественный и предприимчивый, он не впервые рисковал жизнью при подобных обстоятельствах. Ему было уже известно, что послание Анны Австрийской, заставившее его примчаться в Париж, было подложным и должно было заманить его в ловушку, но вместо того, чтобы вернуться в Лондон, он, пользуясь случившимся, просил передать королеве, что не уедет, не повидавшись с ней. Королева вначале решительно отказала. Затем, опасаясь, что герцог, доведенный ее отказом до отчаяния, натворит каких-нибудь безумств, уже решилась принять его с тем, чтобы упросить немедленно уехать. Но в тот самый вечер, когда она приняла это решение, похитили госпожу Бонасье, которой было поручено отправиться за герцогом и провести его в Лувр. Два дня никто не знал, что с нею, и все приостановилось. Но лишь только госпожа Бонасье, вырвавшись на свободу, повидалась с де Лапортом, все снова пришло в движение, и она довела до конца опасное предприятие, которое, не будь она похищена, осуществилось бы тремя днями раньше. Оставшись один, герцог подошел к зеркалу. Мушкетерское платье очень шло к нему. Ему было 35 лет, и он недаром слыл самым красивым вельможей и самым изысканным кавалером как во всей Франции, так и в Англии. Любимец двух королей, обладатель многих миллионов, пользуясь неслыханной властью в стране, которую он по своей прихоти то будоражил, то успокаивал, подчиняясь только своим капризам, Джордж Вильерс, герцог Бекингемский, вел сказочное существование, способное даже спустя столетия вызывать удивление потомков. Уверенный в себе, убежденный, что законы, управляющие другими людьми, не имеют к нему отношения, уповая на свое могущество, он шел прямо к цели, поставленной себе, хотя бы эта цель и была так ослепительно и высока, что всякому другому казалось бы безумием даже помышлять о ней. Все это вместе придало ему решимости искать встреч с прекрасной и недоступной Анной Австрийской и, ослепив ее, пробудить в ней любовь. Итак, Джордж Вильерс остановился, как мы уже говорили, перед зеркалом, поправив свои прекрасные золотистые волосы, несколько примятые мушкетерской шляпы, закрутив усы, преисполненной радости, счастливый и гордый тем, что близок долгожданный миг, он улыбнулся своему отражению, полной гордости и надежды. В эту самую минуту отворилась дверь, скрытая в обивке стены, и в комнату вошла женщина. Герцог увидел ее в зеркале. Он вскрикнул. Это была королева. Анне Австрийской было в то время лет 26 или 27, и она находилась в полном расцвете своей красоты. У нее была походка королевы или богини. Отливавшие изумрудом глаза казались совершенством красоты и были полны нежности и в то же время величия. Маленький ярко-алый рот не портила даже нижняя губа, слегка выпеченная, как у всех отпрысков австрийского королевского дома. Она была прелестна, когда улыбалась, но умела выразить и глубокое пренебрежение. Кожа ее славилась своей нежной, бархатистой мягкостью. Руки и плечи поражали красотой очертаний, и все поэты эпохи воспевали их в своих стихах. Наконец, волосы, белокурые в юности, принявшие постепенно каштановый оттенок, завитые и слегка припудренные, очаровательно обрамляли ее лицо, которому самый строгий критик мог пожелать разве только несколько менее яркой окраски, а самый требовательный скульптор больше тонкости в линии носа. Герцог Бекингем на мгновение застыл ослепленный. Никогда Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной во время балов, празднеств и увеселений, как сейчас, когда она в простом платье белого шелка вошла в комнату в сопровождении Доньи Эстефании, единственной из ее испанских прислужниц, не ставшей еще жертвой ревности короля и происков кардинала Ришелье. Анна Австрийская сделала шаг навстречу герцогу. Бекингем упал к ее ногам, и раньше, чем королева успела помешать ему, поднес край ее платья к своим губам. «Герцог, вы уже знаете, что не я продиктовал это письмо?» «О, да, сударыня, да, ваше величество!» — воскликнул герцог. «Я знаю, что был глупцом-безумцем, поверив, что мрамор может ожить, снег излучить тепло. Но что же делать, когда любишь так легко поверить в ответную любовь? А затем я совершил это путешествие недаром, если я все же вижу вас». «Да», — ответила Анна Австрийская, — «но вам известно, почему я согласилась увидеться с вами. Беспощадный ко всем моим горестям, вы упорно отказывались покинуть этот город. Хотя, оставаясь здесь, вы рискуете жизнью и заставляете меня рисковать моей честью. Я согласилась увидеться с вами, чтобы сказать, что все разделяет нас. Морские глубины, вражда между нашими королевствами, святость принесенных клятв, святотатство бороться против всего этого, милорд. Я согласилась увидеться с вами, наконец, для того, чтобы сказать вам, что мы не должны больше встречаться. Продолжайте, сударыня, продолжайте, королева!» — проговорил Бекингем. «Нежность вашего голоса смягчает жестокость ваших слов. Вы говорите о святотатстве, но святотатство — разлучать сердца, которые Бог создал друг для друга. Милорд!» — воскликнула королева. «Вы забываете, я никогда не говорила, что люблю вас. Я признаюсь вам, герцог, меня преследуют предчувствия, преследуют сны мне. Снилось, что я вижу вас. Вы лежали на земле окровавленный, раненый».
«Раненый в левый бок? Ножом?» — перебил ее герцог.
«Да, именно так, милорд, в левый бок. Ножом. Кто мог рассказать вам, что я видела такой сон? Я поверяла его только Богу, да и то в молитве. Этого довольно, сударыня. Вы любите меня, и это все». «Я люблю вас». «Я? Да, вы! Разве Бог послал бы вам те же сны, что и мне? Если бы вы меня не любили, разве являлись бы нам те же предчувствия, если б сердце не связывало наши жизни? Вы любите меня, моя королева! Будете ли вы оплакивать меня?» «О, Боже, Боже!» — воскликнула Анна Австрийская. «Это больше, чем я в силах вынести. Герцог, молю вас ради всего святого, оставьте меня, уйдите! Я не знаю, люблю ли я вас или нет, но я твердо знаю, что не нарушу своих клятв. Сжальтесь же надо мной, уезжайте! Если вас ранят во Франции, если вы умрете во Франции, если у меня будет хоть мысль, что любовь ко мне стала причиной вашей гибели, я не перенесу этого, я сойду с ума! Уезжайте же, уезжайте, умоляю вас!» «О, как вы прекрасны сейчас! Как я люблю вас!» — проговорил Бекингем. «Уезжайте, уезжайте, молю вас! Позже вы вернетесь! Вернитесь сюда в качестве посла, в качестве министра! Вернитесь в сопровождении телохранителей, готовых защитить вас, слуг, обязанных охранять вас! Тогда я не буду трепетать за вашу жизнь, не буду счастливо увидеть вас! Неужели правда то, что вы говорите?» «Да». «Тогда
Тогда в знак вашего прощения дайте мне что-нибудь, какую-нибудь вещицу, принадлежащую вам, которая служила бы доказательством, что все это не приснилось мне. Какую-нибудь вещицу, которую вы носили, и которую я тоже мог бы носить, перстень, цепочку. И вы уедете? Уедете, если я исполню вашу просьбу?
Да.
Немедленно?
Да.
Вы покинете Францию, вернетесь в Англию?
Да, клянусь вам.
Подождите тогда. Подождите. Анна Австрийская удалилась к себе и почти тотчас же вернулась, держа в руках ларец розового дерева с золотой инкрустацией, воспроизводившей ее монограмму. — Возьмите это, милорд, — сказала она, — возьмите и храните на память обо мне. Герцог Бекингем взял ларец и вновь упал к ее ногам. — Вы обещали мне уехать, — произнесла королева, — и я сдержу свое слово, вашу руку, сударыня, вашу руку. И я удалюсь. Королева Анна протянула руку, закрыв глаза, и другой рукой, опираясь на Эстефанию, и почувствовала, что силы готовы оставить ее. Бекингем страстно прильнул губами к этой прекрасной руке. — Не позднее, чем через полгода, сударыня, — проговорил он, поднимаясь, — я вновь увижу вас, хотя бы мне для этого пришлось перевернуть небо и землю. И, верный данному слову, он выбежал из комнаты. В коридоре он нашел госпожу Бонасье, которая с теми же предосторожностями и с тем же успехом вывела его за пределы Лувра.